Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников зовут меня. Я приветствую всех наших слушателей. Компенсации для российской экономики со стороны Запада – это лишь вопрос времени. В этом убежден спикер Госдумы Володин. Вячеслав Викторович напомнил, что вводимые западными странами санкции незаконны, ну а кража газа из российских хранилищ в Европе – это вообще как? Вместе с тем, требование платить за российский газ с рублями по-прежнему будоражит общественность, собственно, в тех странах, которым именно так нужно оплачивать российское топливо. О планах Италии отказаться от такого варианта оплаты сообщают американские СМИ. Итальянские политики нацелены на диверсификацию импорта, но пока, как говорится, лишь только слово придумали, потому что смогут ли Алжир, Конго, Ангола, упоминаемые в этом контексте, заменить российский газ хотя бы наполовину, это уже большой вопрос. Ну а вот где рады российским углеводородам, это в Индии. Те же американские СМИ пишут о том, что закупки российской сырой нефти будут удвоены. Россия здесь выступает как одна из стран-поставщиков, ну а Индия будет покупать у всех представителей ОПЕК+. Ну и российская нефть может становиться выгоднее для желающих покупателей, отмечают те самые американские СМИ. Вообще, каковы перспективы, чего ожидать и что кому несет черное золото и голубое топливо, рассуждаем на «Радио Спутник». Андрей Листовский с нами на связи, генеральный директор фонда энергетического развития. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Николаевич, можно сначала с такого общего, что ли, вопроса начать? А сейчас можно о чем-то говорить, ну, грубо говоря, постоянно? Вот чтобы сказанное было, ну, хотя бы, я не знаю, на год, на два вперед, неким однозначным фундаментом, на основании которого уже предположения, какие-то оценки, какие-то прогнозы, или все, как говорится, слишком волатильно сейчас, изменяется быстро?
Ну, однозначно президент задал очень четкий вектор на то, чтобы частично нефтедоллары заменить на нефтерубли и газорубли, я бы так сказал. И это направление будет выдерживаться, и уже мы видим ряд стран и ряд трейдеров согласны на эти условия. Понятно, что будет непростой путь впереди, поскольку есть все-таки договорные отношения. Часть договоров возможно перевести на другую валюту, часть нужно дожидаться каких-то дополнительных соглашений. Но, тем не менее, как мы видим, начало положено, и ряд стран действительно уже готовы перевести торговлю газом и нефтью с России на рубли.
А вот фразы, которые сейчас высказываются, в частности, Вячеслав Володиным, нисколько не ставя под сомнение, насколько они уместны, насколько они правильны, это, безусловно, то, что формирует повестку. Но, тем не менее, про будущее это думать, вот про компенсации, о том, что, возможно, за кражу газа можно бы как-то и вопросы предъявить, и что вопрос, в принципе, тех самых санкций, их законности, может на каком-то уровне обсуждаться, это, на ваш взгляд, насколько, ну, вопрос ближайшего хотя бы будущего?
Ну, надо четко себе понимать, что международное право, в том числе торговое право, все-таки это право сильного. У России есть сильные позиции, но тем не менее нужно, все-таки мы сталкиваемся с реалиями, и прямо так взять и обрубить какие-то поставки было бы, мягко говоря, недальновидно. Поэтому там, где трейдеры готовы перейти на новую схему, мы идем в этом направлении. Там, где есть какие-то сложности, мы оцениваем свои, так сказать, потери и приобретения, и выбираем ту стратегию, которая нанесет нам минимальный ущерб.
А вот тоже, действительно, если посмотреть за все время, что существует этот указ, это требование, эта инициатива президента, реализованная об оплате российскими рублями российского же газа, что-то принципиально уже для западных стран поменялось? Насколько вот раньше так про Россию шутили, что, мол, импортозамещение вроде как вводят, но пока только слово придумали. Вот эта самая диверсификация за последние, я понимаю, что это не такой большой срок, 4, 5, 6 недель, что-то в Европе проклюнулось, потому что вот новые страны упоминаются. Я сегодня впервые узнал, что Ангола, кто там, Конго, тоже каким-то образом могут поучаствовать. Или это все пока на уровне успокоения своего собственного электората?
Нет, уже есть довольно реальные шаги вперед. Прежде всего, это оценка самими странами своих энергобалансов, четкое понимание, где они просаживаются без российских поставок, где они могут удержаться. Поэтому пример Италии, видно, что Италия как-то балансы посчитала, поняла, что можно некоторое время еще поторговаться, чем она сейчас занимается. Но не факт, что у них этот энергобаланс будет в течение года соблюдаться. Вполне возможно, что политики будут говорить одно, а какие-то частные трейдеры уже действовать совершенно иначе. Поэтому, да, страны оценивают свои сильные и слабые стороны, делают выводы и планируют какие-то торговые сделки.
Андрей Николаевич, тоже хочу вас такой уж, простите, дилетантский вопрос задать. Дело в том, что несколько недель назад очень на большом таком на пафосе, по-моему, американские СМИ сообщали, что вот, мол, Индия отказывается от закупки российской нефти. Потом, правда, мелким шрифтом была приписка, что это нефть специфическая, а Индии, наоборот, нужна была, как это сказать, другой системы нефть. Вот здесь говорится о том, что Индия сейчас планирует вот повысить, удвоить закупки российской сырой нефти. Где здесь подвох? Есть ли здесь подвох? И вообще, насколько велик объем, если эти удвоенные поставки случатся?
Ну, подвох в том, что любой НПЗ, в том числе индийский, настроен на определенное процентное соотношение тяжелых и легких сортов. Поэтому Индия сначала закупает тяжелые сорта, они у них заканчиваются, начинает закупать легкие сорта, смешивает в нужной пропорции, поставляет на НПЗ, получает там ГСМ и дизельное топливо и прочие полезные продукты. Поэтому Индия будет наращивать, но она делает это просто рывками из-за того, что у нее так технология устроена. И вообще хочу сказать, что если есть цена привлекательная для трейдеров, трейдеры расшибутся в лепешку для того, чтобы сделка состоялась. В этом смысле экономика она не меняется и торговля не прекращается ни на минуту.
А цена, насколько здесь будет реагировать? Это будет, грубо говоря, причина или следствие? То есть цена будет формировать список возможных поставщиков или наоборот? Больше поставщиков, спрос рождает предложение или наоборот здесь?
С одной стороны, наши западные партнеры, конечно, удорожали нам торговые процедуры в связи с тем, что ввели на нас ограничения. Эти ограничения имеют вторичные свойства, то есть наши партнеры в других странах тоже должны на это оглядываться. Но, с другой стороны, сама база для скидки, она существенно выросла по отношению к прошлому году. И даже та цена со скидкой, которую Россия получает сегодня, она значительно выше цены без скидки, которая была в прошлом году. В этом смысле мы довольно серьезно защищены и спокойно можем заниматься торговлей даже на таких уровнях цены.
Андрей Николаевич, а можно ли сейчас делать прогнозы, на какой-то дальний, хотя бы примерный прогноз на дальнее будущее, относительно того, когда, что, в принципе, будет понятно, когда страны перестроятся на вот ожидаемые новые рельсы? То есть у России появятся новые закупщики, соответственно, из Азии, у Европы появятся какие-то свои новые источники для закупок. Если это будут новые, а не переклеенные, с переклеенной наклейкой та же российская нефть, грубо говоря.
С рынком нефти все проще, потому что он более волатильный и логистика более простая. Тем более нефть, как мы понимаем, может мешаться в определенных пропорциях, когда там в бочку, грубо говоря, российской нефти добавляется другая правильная нефть, и вся бочка становится правильной. То есть есть миллионы различных торговых уловок для того, чтобы все-таки сгладить вот этот негатив, связанный с санкциями против России, и увеличить торговые объемы. Рынок газа, он в этом смысле больше завязан на логистике, поскольку все-таки у нас в основном трубопроводный газ. Мы не очень много продаем сжиженного газа. А трубопроводный у нас распределяется следующими пропорциями. 160 миллиардов кубометров мы качаем в Европу, и всего лишь 10 миллиардов мы качаем трубопроводного газа в Китае. Поэтому Европа, она первая начала при анализе своих энергобалансов понимать, что без нашего газа никуда она, по крайней мере, в ближайшие года не денется. Договоренности подковерные сейчас какие-то достигаются. И я считаю, что в течение этого года мы все-таки урегулируем свои торговые отношения, прежде всего по газу, с европейскими странами, даже несмотря на громкие заявления западных политиков.
Я вас правильно понимаю, что вы имеете в виду это вот те обещания, что вот в пятилетку откажемся от российского газа там или за двухлетку, у всех разные сроки?
Я воспринимаю все-таки это как политические лозунги, не имеющие отношения к реальной экономике.
Хорошо, а можно еще тогда такой момент уточнить? Ведь действительно, если возникает какое-то пустое свободное пространство, тем более вот на рынке топлива, я уж прошу прощения, что я здесь нефть и газ буду в одном контексте упоминать, но вроде по идее должен появляться какой-то новый игрок, который бы стремился занять это освобождающееся или свободное место. Есть сейчас за кем последить, вот на кого обратить внимание? Потому что Аж вот страны некоторые, в частности, африканские, перечислял я в начале, есть и организации целые, уж даже и не перечислить, как расшифровка полностью, МАЭ, не помню, как она правильно расшифровывается, мол, все восполним. Вот кто-то за месяц с лишним-то появился, или за кем последить, кто может здесь действительно контрактики-то к ручкам и прибрать?
Вы имеете в виду те выпадающие объемы, которые Европа якобы не будет приобретать в России?
Угу.
Я здесь не вижу серьезных игроков, которые могли бы такие объемы в короткий срок заместить, поскольку для этого нужны, во-первых, гигантские инвестиции в саму инфраструктуру. Все-таки эти объемы надо как-то передавать. И, во-вторых, нужны инвестиции в разработку месторождений, чего тоже в Европе и околоевропейских пространствах тоже не наблюдается. Поэтому это, опять же, игра словами, которая, как я говорил ранее, к реальным экономическим процессам имеет очень опосредованное отношение.
Я вот подсмотрел эту расшифровку МЭА, Международное энергетическое агентство. Вот они обещали. А насколько... Ну, обещали закрыть вот всю недостачу. А насколько эти слова, действенные слова, подкрепленные как раз вот нефтяными и газовыми угрозами, обещаниями, прогнозами, насколько они сегодня эффективны? И можно ли, в принципе-то, ожидать, что через какое-то время, ну, как-то они уже, знаете... наслушается человек уже их, и потеряют они свою значимость, громкость и силу?
Ну, с точки зрения переброски объемов, вполне реально, что наша страна будет меньше продавать физически нефти в Европе и больше будет физически поставлять ее в азиатские страны, в частности, в Индию и в Китай. Это вполне возможно. Но, как я говорил, есть масса механизмов для того, чтобы все-таки... Там, трейдеры придумали такие инструменты, чтобы не гонять туда-сюда вот эти несчастные баржи, а все-таки спрямить логистику и сделать ее дешевле для того, чтобы все-таки цену удерживать на нормальных уровнях.
А я тогда еще такой момент уточните, логистический. Насколько вот те запреты, те ограничения, которые сейчас вводятся, принимаются там вплоть до запрета входа кораблей в порты, хотя там есть с ограничениями, вот насколько эту систему гипотетически можно будет быстро откатить к прежней ситуации? То есть, грубо говоря, все запреты снять, все, по крайней мере, если мы говорим про топливо, все разрешить вернуть в прежнее русло?
Ну, здесь ущерб наносится все-таки обеим сторонам, как России, так и покупателям российской нефти. Мы видим, что инфляция в еврозоне зашкаливает, она приобрела уже двузначные значения, также инфляция накрыла и Америку, там тоже идет ущерб серьезный. Поэтому, что тут сказать, стороны должны договариваться о новых правилах.
Не-не-не, Андрей Николаевич, а вот чисто технический момент тут есть такой? Ну, грубо говоря, вот закрыты наши порты, все, до свидания. Вот как долго, грубо говоря, порты открываются? По этому газопроводу не принимаем газ. Как скоро он открывается? Или вот этот, или это просто вопрос прокрутить вентиль?
Это вопрос скорее психологической обработки. Что-то реализуется, но я бы не сказал, что это будут долгосрочные тренды. Ну, попугают, стороны все-таки будут тихонечко договариваться, о чем-то договорятся. То есть никому не хочется получать реальный ущерб для своей экономики. Если торговлю перекрыть, то понятно, что возникнет дефицит какого-то сырья, на это сырье там будет тройная цена, которая войдет в себестоимость и будет разгонять цены. Вот этот сценарий никому не нужен. Поэтому все-таки договоренность, я считаю, будут достигнуты.
Андрей Николаевич, да-да-да. Прошу прощения.
Да-да.
Все, я поблагодарить вас хотел. Мне показалось, вы еще какой-то момент хотели добавить. В этом сомнений-то нет никаких, в том, что вы сказали, что в конечном счете заплатит потребитель. И от потребительского мнения, собственно, и судьба политиков тоже будет зависеть. Андрей Николаевич, вам спасибо огромное за подробные комментарии. Андрей Листовский, генеральный директор Фонда энергетического развития, в эфире «Радио Спутник».
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Мы продолжаем. Это «Радио Спутник». Алексей Красильников меня зовут. И вообще это действительно очень любопытная была бы диаграммка посравнивать, грубо говоря, объемы нефти, газа, которые перемещаются из одной стороны в другую, ну, имеется в виду, покупаются, продаются, и рейтинги популярности местных политиков. Потому что, ну, есть такая популярная, опять же, распространенная методика, мол, вот зима будет, зима близится, зимой нужно будет как-то что-то отапливать. А насколько это реальные угрозы, насколько это реальные вещи, это уже немножечко другой вопрос. Продолжаем разбирать связь экономики с политикой, вечную, конечно, но столь по-новому воспринимаемую в существующих реалиях. Борис Шмелев с нами на связи, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Борис Александрович, а вот ваше мнение хочется услышать. Прошло уже достаточно, несколько недель, уже несколько месяцев скоро можно будет говорить, с момента, как начались, мягко говоря, обострения, связанные именно вот на этой игре, где есть и политическая карта, и энергетическая карта. Насколько сегодня слова, которые произносят политики, где звучат слова топливо, нефть, газ, в особенности российский, насколько они сегодня серьезны, насколько они сегодня внушительны, сильны, собственно, это аргументом, насколько является. Потому что, как-то там ли ВОЗ?
На сегодняшний день сделано немало заявлений со стороны Запада относительно отношений к поставкам российских энергоресурсов, нефти и газа. В свою очередь и Россия сделала тоже целый ряд заявлений. Пока говорить о каких-то конкретных шагах не приходится, потому что все это пока отнесено в соответствии с санкционными решениями на несколько месяцев вперед. Видимо, конкретные результаты санкционной политики Запада в отношении России будут очевидны к концу года. Тогда уже можно говорить о том, насколько эти решения нанесли сильный удар по экономике России и как они, в свою очередь, отразились на экономике Запада и на ситуации в европейских странах. На сегодняшний день можно говорить с уверенностью только о том, что сократились поставки нефти России на Запад. В первую очередь это сократились поставки нефти танкерным флотом. Практически прекращены поставки в США от Америки, хотя они были небольшие, там где-то около 80 миллионов тонн, но тем не менее они прекращены. Поэтому говорить также о том, что Россия уже понесла какие-то существенные финансовые потери, тоже пока не приходится, пока все это не очень-то ясно. Поэтому я думаю, что все нас ожидает впереди. Развитие этого сценария, который определил Запад, и сценарий, который определяется также ответными шагами России, оно придет к каким-то результатам, и они будут очевидны осенью к концу этого года.
Борис Александрович, а можно такой момент уточнить? Вот вы говорите, что ближе к концу года, что нужно подождать, естественно, торопиться не нужно и поспешных выводов делать, тем более, есть какой-то момент, где вот ситуация может стать невозвратной? Или это, все, что нужно, политики договорятся, экономисты обсудят, и кто кому нужно, заплатит?
Я думаю, что, в конце концов, под давлением внутренней ситуации, в первую очередь, в европейских странах, лидеры европейских стран будут вынуждены искать какие-то компромиссные решения с Россией. В конечном счете, то, что сейчас делается Западом в отношении России, на экономическом фронте наносит ей ущерб, и ущерб немалый. И масштабы этого ущерба, как я уже сказал, тоже будут очевидны к концу года. Пока мы тут сколько-нибудь зримых проявлений этих санкций, кроме что разве закрытия Макдональдса, мы не видим. Но к концу года они будут очевидны уже. И, видимо, они скажутся на уровне благосостояния граждан и скажется на состоянии нашей экономики, нашей промышленности. Хотя и много делается для того, чтобы не допустить полного провала. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что вот эти вот 10% ВВП, которые мы потеряем в этом году, они реальны. И это не может не отразиться на уровне благосостояния страны, благосостояния наших граждан.
Борис Александрович, а вот можно здесь немножечко не то, чтобы какое-то несоответствие, но тем не менее тоже сложность не возникает? 10% потери ВВП. До того коронавирус был тоже не самая для ВВП благоприятная вещь. И при всем при этом, я так понимаю, и из того, что вы говорите, и из того, что предыдущий наш гость эфира говорил, ситуация вот эта в мире по экономическим связям принципиально меняться не будет. Или все-таки будет? Ну, потому что потери-то вроде серьезные.
Потери серьезные. Сейчас речь идет о перестройке различного рода логистических цепочек, которые были связаны с обслуживанием интересов России. Но мне кажется, что каких-то таких катастрофических последствий для мировой экономики не произойдет, не будет. Да, мировая экономика будет перестраиваться, но все-таки на ситуацию мировой экономики оказывает положение дел в ЕС, положение дел в первую очередь в Соединенных Штатах Америки и в первую очередь в Китае. Вот те основные структуры, под влиянием действий которых и формируется мировая экономика, мировые экономические тренды. То, что касается России и всех этих санкций против нее, сокращение логистических цепочек или прекращение их, сокращение поставок, это тоже, конечно, болезненно отразится на мировой экономике, но все-таки с учетом масштабов российской экономики, доли ее в мировой экономике, каких-то катастрофических последствий, прямо сказать, для мировой экономики не произойдет.
Можно вас попросить пару слов еще про Индию адресно сказать, потому что есть вот сообщение, что там российскую сырую нефть будут закупать аж в два раза больше. Это пока сообщение журналистов, причем журналистов не индийских. Но тем не менее, вот Индия, если я правильно помню, по крайней мере, в очень многих направлениях очень диверсифицировала свои закупки от военки до энергетики, до той же. Что-то у России, что-то у НАТО закупалось. Вот здесь Индия рано или поздно столкнется с какой-то необходимостью выбирать? Или вполне себе покажет, что да, можно будет даже вот в этих сложных и политических, и экономических условиях работать и с Россией, и с западными странами, и с Китаем, с которым, между прочим, у Индии очень проблемные отношения?
Ну, это правда, но Индия пытается здесь не идти по тому пути, на который толкает Запад, и не вставать на путь содействия тем санкциям, которые вводит Запад. И то, что выгодно Индии, она это делает. В конечном счете, первая речь идет о закупках тут нефти. Нефти Индия закупает в России не так уж и много, и мы продаем нефть в Индию с очень большим дисконтом. Индия это крайне выгодно. Нам это не очень выгодно, но это гораздо лучше, чем заглушать установки по нефтедобыче где-нибудь там на севере или на Сахалине. Поэтому мы на это идем. И Индия это выгодно, она пользуется этим случаем. Но вместе надо сказать, что Индия закупает в России не так уж и много нефти, потому что основной поставщик нефти в Индию это Ближний Восток, ближневосточные страны, страны Персидского залива и Иран. А от России здесь она тоже получает какое-то количество, но я хочу сказать, что это, в общем-то, в общем объеме закупок нефти это немного. Конечно, на Индию давят, и нужно различать политику правительства Индии и действия конкретных индийских фирм. Если правительство Индии, оно проводит такую более-менее гибкую политику, ориентируется на то, чтобы все-таки сохранить связи экономические с Россией и не вступать в конфликт с Россией, с ситуацией на Украине, то многие фирмы под давлением Соединенных Штатов Америки вынуждены поддаваться этим требованиям и так или иначе косвенно участвовать в этих санкционных операциях, сокращать свои действия, сокращать объем сотрудничества с Россией. Конечно, это Индии тоже невыгодно, но рычаги давления со стороны США и Запада на Индию тоже немалы. И с этим тоже приходится считаться. Конечно, и Запад не хочет идти по пути обострения отношений с Индией, так сказать, оттолкнуть ее от себя. То есть идет очень сложная такая политическая, экономическая игра, в которой каждый преследует свои интересы. И здесь Россия пользуется этими возможностями, насколько это ей позволяет ситуация. Но мы должны тоже здесь понимать, что давление, которое оказывается на индийские фирмы, подчеркиваю, на фирмы, а не на государство, огромно. И они вынуждены с этим считаться.
Борис Александрович, минутку у нас остается, если не только про нефть, но и про инфраструктурные проекты, в которых Россия принимает участие. Как раз вот там, в районе Южной, я вот не знаю, можно ли говорить Юго-Западной Индии, наверное, такой не существует, но тем не менее, вот здесь насколько сильны позиции, насколько есть гарантии, уверенность, что никуда не уйдут. Трубы, которые тянут и через Пакистан, и Иран, и там очень там много разных проектов.
Ну, много разных проектов. Я думаю, что Россия от них не откажется. Она будет принимать участие в реализации этих проектов. И в реализации этих проектов заинтересованы и там и Индия. Но сейчас ситуация в Пакистане сложнее стала. Посмотрим, чем там все это дело кончится. Но я думаю, что в инфраструктурных проектах Россия будет участвовать. И в конечном счете сейчас ситуация для России поменялась геополитическая с учетом напряженных отношений с Европой, с учетом достаточно непредсказуемой ситуации со сбытом газа на европейском континенте, то, конечно, Россия заинтересована в том, чтобы участвовать в этих инфраструктурных проектах, строительстве трубопроводов, газопроводов туда, к Индийскому океану, и подключению к ним. Это было бы новый рынок сбыта для России, это позволило бы ей частично, может, компенсировать потерю европейских рынков.
Но Борис Александрович, вынужден вас здесь остановить. Спасибо вам огромное. У нас время подходит к концу. Борис Шмелев, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, в эфире «Радио Спутник».